Глава 10. Доктор Грин склонился к ней и снял кислородную маску. Заглянул ей в лицо, улыбнулся. «Ну как?» Ей было все еще трудно дышать самостоятельно. «Легкие должны привыкнуть». Он показал, что нужно делать, поднеся руки к груди. На самом деле, с каждым вдохом становилось все легче.
«Спасибо», — проговорила она, потом повернулась к тумбочке.
Желтый телефон стоял на месте. Аппарат ей не привиделся.
«Хочешь кому-то позвонить?» —
спросил Грин, заметив ее движение.
«А можно?» —
недоверчиво спросила она. Доктор рассмеялся.
«Конечно, можно, Саманта».
Тогда она попыталась приподняться.
«Давай я тебе помогу».
Грин взял ее за плечи, усадил и подложил под спину подушку. Потом поставил телефон ей на колени. Саманта сняла трубку, поднесла к уху, но ничего не услышала.
«Для внешнего звонка нужно нажать на 9»,
— объяснил доктор. Она так и сделала. Линия была свободна. Длинный гудок, приятный для слуха, вселил в душу радостный трепет. Наконец-то на воле. Но, глянув на клавиатуру, она помрачнела.
«Что-то не так?»
— забеспокоился Грин.
«Я не помню ни одного номера».
«Это можно понять», —
попробовал он утешить ее.
«Прошло слишком много времени». Да и номера могли поменяться, правда?
Эта мысль принесла облегчение.
«Столько вещей случилось в мире, пока тебя не было, Саманта».
«Например?»
«У тебя будет много времени для открытий, поверь».
Он поставил аппарат на место.
«Телефон здесь, под рукой. Едва в голову придет какой-то номер, останется только набрать его».
Она кивнула. Ей нравилось, как он все объяснял. Очень вежливо, обходительно, стараясь ее успокоить.
«Они ведь тоже обо мне забыли, разве нет?»
Она имела в виду родных и друзей, о которых и сама ничего не помнила.
«Ну, это для всех было нелегко»,
— заверил Грин, усаживаясь на свое место.
«Со смертью можно смириться. Через какое-то время боль сменяется воспоминанием. Но если не знать, что стало с человеком, которого любишь, остается одно сомнение, и оно не оставляет тебя, пока ты не получишь ответ».
«Тогда почему мои родители не пришли сюда?»
«Твой отец скоро прибудет. Он переехал, но его ищут, чтобы сообщить радостную весть. Что же до матери?»
Грин помрачнел.
«Мне очень жаль, Сэм, но твоя мать скончалась 6 лет назад».
Она должна была огорчиться. Ведь так бывает с дочерью, когда ей сообщают, что ее матери больше нет. Но она не почувствовала ничего. «Что ж, ладно», — услышала она свой ответ, холодный и трезвый, которым словно давала понять, что ей в глубине души вовсе не нужно смиряться со смертью женщины, давшей ей жизнь, ведь она уже приняла это как свершившийся факт.
«Когда память вернется, придет и боль вместе с воспоминаниями»,
— утешил ее доктор.
«Может, лучше не надо? Вы говорите так, будто подобные вещи пойдут мне на пользу».
«Никому из нас не дано избежать страдания, Сэм. Это было бы неправильно».
«Вам не кажется, что я уже достаточно настрадалась?»
На нее вдруг накатила ярость.
«Что вы об этом знаете? Что вам известно об этом, а? У вас, наверное, прекрасная семья, жена, дети. А у меня? У меня украли. 15 лет! Хуже! Кто-то забрал себе часть того, что во мне было!
Тебе говорит о чем-нибудь имя Тони Боретта?
Кто это? Как он со всем этим связан?
Определенно нет.
Грин сам ответил на свой вопрос.
Когда ты пропала, твоя подруга Тина, вы сидели за одной партой, но ты, возможно, этого совсем не помнишь. Рассказала полиции, что у тебя в тот февральский день было назначено свидание с Тони. Он ходил в ту же школу и передал через друга, что хочет тебе что-то сказать.
Доктор боялся, что продолжение истории не понравится ей.
Только поэтому мальчик возглавил список подозреваемых,
продолжал Грин.
Полицейские даже предполагали, будто он тебя убил и избавился от тела.
Доктор устремил на нее серьезный взгляд.
Но я думаю, что Тони Боретта просто хотел объясниться тебе в любви. Ему, как и тебе, было всего 13 лет.
Несколько секунд оба молчали.
Извини, не хотел тебя расстраивать. Это не твоя вина. Но то, что произошло с тобой, отразилось на многих. Все они невинные жертвы, так же, как и ты. Они заслужили, чтобы мы за них болели душой. Даже ты, поверь.
Что-то кольнуло у нее в груди. Что я теперь могу для них сделать?
Помоги мне поймать монстра.
Грин поменял ленту в магнитофоне.
Сэм, необходимо приложить больше усилий.
Неожиданно сурово проговорил он.
У нас мало времени. Ты должна мне хоть что-нибудь дать. Ты это понимаешь, правда?
Я не знаю. Фраза оборвалась. Саманта ни в чем не была уверена.
Может, пока еще ты не сможешь рассказать все, но постарайся вспомнить хоть какие-то детали. Какого он роста? Какой у него голос?
Девушка поглядела доктору в лицо. Он никогда не говорил со мной. Грин ответил не сразу. Сначала включил запись.
За 15 лет ни единого слова.
Думаете, я сумасшедшая, да?
«Вовсе нет»,
— поспешил возразить доктор.
«Это вопрос веры».
Он посмотрел ей в глаза.
«Видишь ли, Сэм, многие люди убеждены в том, что за их существованием постоянно следит некая высшая сила. Ее называют Богом и приписывают власть над земным бытием. Хотя эти люди не могут его видеть, они знают, что Бог есть, а также убеждены, что Бог как-то связан с их присутствием в мире и с целью их жизни. Без Него они бы чувствовали себя потерянными, брошенными. Они нуждаются в Боге.
Вы хотите сказать, что я нуждаюсь в том монстре? Что я его оберегаю?
Нет. Ты хочешь, чтобы я поверил в существование кого-то, кого ты никогда не видела и не слышала, и я готов с тобой согласиться. Я на твоей стороне. Но какие-то вещи нуждаются в разумном объяснении. Например, как тебе удалось бежать после стольких лет?
Она никак не могла взять в толк, чего хочет от нее доктор Грин. Чего он добивается? В этот момент что-то тихо загудело. Доктор достал мобильник из пиджака, висевшего на спинке стула. Пришла смс-ка.
«Мы вводим тебе средства, нейтрализующие психотропные препараты, и скоро оно поможет тебе вспомнить»,
— проговорил он, читая сообщение.
«А теперь ты должна меня извинить. Я отлучусь на минутку».
Доктор встал, бросил взгляд на капельницу, соединенную с рукой Саманты,
и направился к выходу.
«Доктор Грин», — позвала она, — «вы не могли бы оставить дверь открытой?»
Он улыбнулся. «Я чуть-чуть ее приоткрою, хорошо?» Она кивнула в знак согласия. Доктор оставил узкую щель, через которую она могла разглядеть больничный коридор. Нельзя было понять, ночь на дворе или день, но дежурный полицейский по-прежнему пребывал на посту, спиной к двери. Стояла приятная тишина, звуки больницы слышались снова в отдалении. Хотя веки смыкались, Саманта боялась заснуть, была уверена, что во сне он вернется. Тогда-то и зазвонил желтый телефон. Страх пронизал все ее тело, притянул к постели, будто к огромному магниту. Она медленно повернула голову к тумбочке. Телефон звонил, не переставая, требовал внимания к себе. Краем глаза она проследила за реакцией полицейского, что сидел за дверью. Он не сдвинулся с места. Она хотела окликнуть его, позвать на помощь. Но страх сжимал горло, не давая произнести ни слова. Тем временем звонки вонзались один за другим в тишину, обволакивающую будто вата, как призыв или как угроза. Одна часть рассудка отрицала очевидное, другая, наоборот, нашептывала нечто такое, чего она не желала принять, а именно, что на другом конце провода старый знакомый, старый друг, он звонит, чтобы сообщить. Скоро, очень скоро он придет за ней, чтобы отвезти домой, в лабиринт. Она хотела встать, убежать от телефона, но загипсованная нога не позволяла сдвинуться с места. Тогда она повернулась к зеркальной стене. Грин говорил, что за ней полицейские, которые слышат каждое слово. Неужели сейчас там нет никого? Она подняла руку, пытаясь привлечь их внимание. Одновременно повернулась к двери и, наконец, тонким голоском стала звать полицейского. «Простите, простите!» Твердила она в ужасе, но и смущаясь, поскольку осознавала, что страх может лишить разума. Но тут звонки прекратились так же внезапно, как и начались. Теперь она слышала только собственное судорожное дыхание и назойливый свист в ушах, отражение того дьявольского звука. Она еще раз повернулась к телефону, удостовериться, что он в самом деле прекратил звонить. Да, действительно. Аппарат снова молчал. К счастью, ей на помощь пришел знакомый звук. Она узнала позвякивание ключей, которые доктор Грин носил на карабине, прикрепленном к поясу. Вскоре дверь отворилась, и врач вошел в палату.
«Сэм, с тобой все хорошо?»
«Телефон», — показала она. «Телефон звонил».
Он подошел к постели.
«Успокойся. Это просто недоразумение. Кто-то ошибся номером».
Но она не слышала, что ей говорят. Даже не слушала. В ее уме обретала форму некая туманная мысль. Звонки телефона пробили дорогу в памяти, и нечто вроде смутного припоминания выходило наружу. Память о звуке.
«Простите, простите!»
То был ее голос. То были те же слова, какие она только что произнесла, пытаясь привлечь внимание дежурного полицейского. Но теперь слова звучали у нее в уме. Ведь она сама произнесла их в другое время, в другом месте. Она идет по лабиринту. В конце длинного серого коридора железная дверь.
Дверь заперта. Всегда была заперта, она это помнит совершенно точно. Но теперь за дверью слышится звук, будто кто-то скребет по железу. Звук негромкий, то ли мышка прогрызает нору, то ли жучок точит дерево. Но в тишине лабиринта малейший шорох кажется грохотом, и она расслышала шум из своей комнаты и явилась, чтобы выяснить, откуда он происходит. Медленно подходя к двери, спрашивает себя, что же это может быть. Боится обнаружить источник звука, но понимает, что иначе нельзя. Ею движет непростое любопытство. Она научилась проверять каждую деталь, постигать любую перемену в рутине заточения. Ведь она не знает, когда и как начнется новая игра. Инстинкт подсказывает, что за этим порогом что-то ожидает ее.
«Простите, простите!»
Все зовет и зовет она с неуместной вежливостью, надеясь получить ответ.
«Вы правы», —
сказала она, глядя на доктора Грина.
«Я там была не одна».